Глава 8. «Неплохо», — подумал я, когда джеб одаренного пролетел буквально в сантиметре от моего лица, а вслед за ним последовала быстрая связка ударов. «Это даже как-то нечестно. В принципе, я даже мог не уклоняться от шквала ударов, который обрушил на меня накачанный какой-то химией одаренный. Ведь, находясь под защитой магического доспеха, таких ударов мне можно было даже не бояться. К слову об ударах. Надо отдать должное Жоэлу. Получив серьезную травму, он не вышел из боя. И пока я отвлекся на здоровенного детину с магическими способностями, попытался схватить меня сзади. И ему даже это удалось. Ибо, несмотря на то, что он был неодаренным, двигался он очень быстро. Схватив меня, молодой человек попытался меня повалить, но не тут-то было. Я спокойно смог устоять на ногах. Благо, тренировка баланса тела была основной в боевом искусстве, которое преподавали нам в гильдии. После чего резко откинул голову назад. Послышался хруст ломающихся костей. Снова. Скорее всего, у Голла сейчас был сломан не только нос, но и лицевые кости черепа, ибо тело мое было покрыто не только магическим доспехом, но и усилено магией. Я услышал, как тело Жоэла упало за спиной, но убедиться в этом у меня не было возможности, так как на меня носил одаренный бугай. Прыжок назад, и кованый засов падает на толстые стальные скобы. Теперь снаружи вряд ли кто-то зайдет без полноценного штурмового тарана. Эту особенность двери я срисовал еще при входе, и вот воспользовался возможностью. Зачем мне лишние зрители? Громила махал огромными кулачищами, как чертова ветряная мельница, но снова ни один из его ударов не попал в цель, так как я был просто быстрее него. Я уже хотел было прекратить этот фарс, когда в кабинете Переса раздался громкий хлопок, и в помещении запахло порохом. Повернув голову на источник звука, я увидел Переса с пистолетом, который стоял и удивленно смотрел то на меня, то на пулю, лежащую у моих ног. Я посмотрел в глаза хозяину игорного дома и увидел в них страх. Сделав шаг в его сторону, я не без удовольствия стал свидетелем того, как Перес начал быстро-быстро пятиться назад, даже не пытаясь перезарядить пистолет или взять другое оружие. Я бы насладился этим зрелищем подольше, но меня отвлек Громила. «Все, надо с ним кончать», — подумал я. И, поймав его руку в момент удара, резко вывернул ее в сторону. Крик боли заглушил хруст ломающихся костей. Я не собирался убивать охранника Переса, поэтому метким ударом в челюсти вырубил одаренного. Затем снова посмотрел на местного криминального авторитета, который уже не выглядел таким надменным, как несколько минут назад. Быстро, однако, сбилась с него спесь. «Сел!» Я кивнул на кресло для посетителей, что стояло перед его столом, в то время как сам обошел стол и сел в хозяйское кресло. Перес молча подчинился. «А вот теперь поговорим, как цивилизованные люди», — холодным голосом процедил я, смотря своему собеседнику в глаза. «Что ты там говорил про сумму, которую я тебе задолжал? Думаю, ее нужно увеличить раз в 10. Ты не находишь?» — спросил я. Но Перес почему-то не отвечал на поставленный мною вопрос. «В общем, эта сумма сегодня вечером должна быть у меня. «Это ясно?» — спросил я. Мой собеседник, видимо, был настолько шокирован происходящим, что впал в ступор. Чтобы привести его в чувство, я ударил кулаком по столу. Перес испуганно вздрогнул.
«Баронно!»
Одного моего взгляда ему хватило, чтобы закрыть свой рот и дать мне другой ответ.
«Сумма будет к вечеру», — смиренно произнес он.
«Хорошо, один вопрос мы решили», — кивнул я. «Теперь насчет Густава. «Деньги, которые ты дал его жене, ты вернул их?» — прямо спросил я.
«Да», — кивнул Перес.
«Как это произошло?» — спросил я.
«Убили этого скользкого типа, когда он попытался смыться с моими деньгами», — ответил ростовщик.
«Ясно. Значит, деньги ты свои вернул, и получается, с бонса ты в расчете. Так?» — спросил я.
«Нет, то процент...»
Он замолчал на полусловие и сглотнул.
«В расчете»,
нехотя ответил он. «Славно», — произнес я и встал. «В принципе, больше мне от него было ничего не нужно. Я получил, а будет вернее сказать, получу компенсацию за то, что здесь случилось, плюс от Густава теперь отвяжутся. Да, можно было бы, конечно, подмять всех этих ребят под себя и встать во главе криминального мира Ланона. Но, признаться честно, этого делать мне не хотелось. Скажу даже больше». Я, наоборот, хотел держаться от всего этого как можно дальше. «Я пока не знаю, где остановлюсь, но деньги, чтобы были не позже 8 вечера», — сказал я Пересу.
«Если ты так быстро смог узнать, кто я, то и с тем, чтобы меня найти, тоже справишься. Это все же в твоих интересах», — произнес я, смотря в испуганные глаза моего собеседника. Хотя помимо испуга были там и другие эмоции. Злость, ненависть, отчаяние и куча других не самых положительных эмоций, которые я частенько вызывал у других людей, будучи Василиском. Хотя чему тут удивляться? Это было вполне естественно, и я давно уже к этому привык. «Ты меня услышал?» — уточнил я, когда ответа вновь не последовало. «Да, барон», — ответил Перес. «Славно». Я направился к выходу из кабинета. «Да, кстати». Я повернулся к собеседнику. «Запомни навсегда, что тут только что произошло. Это на случай, если ты захочешь мне отомстить. Если наша встреча в следующий раз произойдет не по моей инициативе, то она для тебя будет последней», — добавил я. И, откинув засов, толкнул дверь кабинета, выходя из него. Стоило мне выйти, как я нос к носу столкнулся с кучей работников игорного дома. Разумеется, все они были вооружены. «Неужели придется калечить и их?» — подумал я. Но голос Переса, раздавшийся у меня за спиной, спас этих людей от увечий.
«Пропустите барона!»
В голосе ростовщика снова прозвучали нотки страха и ненависти.
«И лекаря ко мне, срочно!»
— рявкнул он, и где-то у лестницы я услышал быстрые шаги. Вооруженные бойцы сразу же расступились передо мной, освобождая мне путь. Правильное решение. Я без труда вышел из игорного дома и, оказавшись на улице, осмотрелся по сторонам. Боялся ли я мести? Нет. Этот человек был напуган. Чертовски напуган. Я знаю этот типаж. Он не будет мстить. Но если будет, что ж. Я честно не хотел доводить до этого. Но в городе образуется вакансия ростовщика и криминального дельца. Нужно ли было его убить? Хах. Ради чего? Ради проблем со стражей? Ради проблем для этого города, когда начнется борьба за власть? Сколько невинных людей погибнет? Нет. Как я и сказал, единственным нормальным вариантом было бы мое главенство в этой организации. Вот только это в мои планы точно не входит. Сейчас около 3 дня, а со мной уже столько всего произошло. Мало того, что подрался с бандитами, так еще и оказался в одном из самых опасных мест Ланона и разговаривал с человеком, который держал в страхе весь этот город, включая даже аристократов. Дела. Хотя все разрешилось неплохо. Как для меня, конечно же, а не для моих противников. Я не только заработал приличную сумму при минимальных затратах своих ресурсов, так еще и помог хорошему человеку. Да, я, конечно, обрел нового врага, но их и так у меня было достаточно много, поэтому одним больше, одним меньше. Я уж собрался было отправиться обратно в мясную лавку, как вдруг впереди увидел мчащийся во весь опор экипаж, который приближался к игорному дому. И он был мне знаком.
«Господин, с вами все в порядке?»
— обеспокоенным голосом спросил дворецкий, когда лошади остановились возле меня. «Да», — кивнул я управляющему поместьем и улыбнулся. «Я так понимаю, ты от Густава?» — спросил я. И мой собеседник кивнул.
«Господин Буансе мне все рассказал, и я сразу же помчался сюда», — ответил Фредерик, продолжая смотреть на меня обеспокоенным взглядом. «С вами точно все в порядке?»
«Как видишь», — усмехнулся я. «Значит, ты знал, кто такой Перес?» — спросил я.
«Разумеется», — ответил он. И на его лице появилась гримаса отвращения. «Тот еще ублюдок», — добавил он.
И с ненавистью посмотрел на игорный дом. «Видимо, с этим человеком или местом у моего управляющего был связан отдельный пунктик. У нас с этим человеком прошла очень увлекательная беседа, в результате которой парочка его людей, ну, скажем, немного пострадали», — произнес я. «В любом случае, для нас этот человек не опасен», — добавил я. «Ты нашел для нас гостиницу?»
«Да, господин», — кивнул мой слуга.
«Отлично. Сейчас мы поедем к Густаво Буансе, а затем сразу же в гостиницу. Хозяин этого заведения», — я кивнул назад, — «должен к 8 доставить нам кругленькую сумму», — добавил я, и, усмехнувшись, залез в карету. Фредерик хлестнул поводьями лошадей, и мы медленно тронулись.
«Вы оставили его в живых?» — спросил Фредерик, когда мы отъехали от игорного дома.
«Да. А что, не нужно было?» — спросил я.
«Не знаю, господин», — ответил управляющий моим поместьем. «Этот человек самый гнилой из всех, кого я знаю. Возможно, и не стоило», — произнес дворецкий и покачал головой. «Хотя это, очевидно, приведет к проблемам с городской стражей».
«Если будет такая необходимость, убью», — спокойно ответил я.
Пока же, думаю, этот человек усвоил мой урок и в ближайшее время не будет отсвечивать. Во всяком случае, в делах касательно фамилии Кастельмар», — добавил я. И Фредерик покачал головой.
«Господин, удача не всегда будет сопутствовать вам», — повернувшись ко мне, произнес он тяжелым голосом.
«А при чем тут удача?» — удивился я.
«Я про то, что череда побед может и оборваться», — произнес слуга. «Господин, просто прошу вас быть хоть немного осторожнее в своих решениях», — добавил он и тяжело вздохнул.
«А, так вот он про что».
«Возможно», — я пожал плечами. «Во всяком случае, я постараюсь», — ответил я Фредерику, в конце улыбнувшись.
«Если тебе так будет спокойней».
«Спасибо», — без улыбки ответил мой собеседник. Затем тяжело вздохнул, повернулся к дороге, и оставшийся путь до мясной лавки мы проехали молча.
«Господин Люк, как же я рад вас видеть!»
— воскликнул Густав, который понуро сидел возле своей лавки. Но когда увидел наш экипаж, резко вскочил, и на его губах появилась счастливая улыбка.
«Я же говорил, что все будет хорошо», —
ответил я Буансе, который смотрел на меня так, будто бы увидел призрака. Видимо, хозяин мясной лавки не рассчитывал меня снова увидеть живым.
«Я так счастлив, господин Люк, честно! Даже не передать словами, насколько я рад, что ваша встреча с этим человеком закончилась так. Ну, что вы, живы?»
— радостно произнес Густав, чьи эмоции были настолько искренними и чистыми, что на моих губах невольно появилась улыбка.
«Ну что вы, господин Буансе?»
Я вышел из кареты. «Право слово, не стоило так переживать за меня». И подошел к хозяину мясной лавки.
«Пойдемте лучше отметим сегодняшнее событие бутылкой хорошего вина. Помните, я вам обещал?»
И вытащил из наплечной сумки бутылку, которую купил по дороге.
«Конечно!» — воскликнул Густав. «У меня к вину есть...»
Он вдруг затих.
«Хамон, который мне доставили из самой Иллерии», — произнес он шепотом. «Тамошние мастера — настоящие профессионалы в том, что касается изготовления хамона. Наши им и в подметке не годятся», — добавил он, продолжая говорить очень тихо.
«Контрабанда?» — улыбнулся я, смотря на Густава, который, видимо, чуть ли не в первый раз в жизни пересек черту закона.
«Да»,
— закивал он, — «только тссс».
Он приложил указательный палец к губам и осмотрелся по сторонам.
«Хорошо, это останется нашим секретом», — пообещал я. И мясник открыл дверь, ведущую в его лавку.
«Фредерик, поставь где-нибудь экипаж и давай к нам», — сказал я дворецкому, и он кивнул. Мы зашли внутрь.
«Я сейчас!»
Стоило нам оказаться внутри, как мой знакомый сразу же забежал за стойку, а затем скрылся за дверью, которая, вероятно, вела в подсобное помещение и погреба, где Густав хранил свое мясо. Вскоре он вернулся с довольно большим свертком.
«Настоящий иллирийский хамон», — с гордостью произнес Буансе и развернул бумагу.
Под ней оказалась большая свиная нога.
«Я сейчас все сделаю».
Он положил свое сокровище на прилавок, а затем снова исчез в подсобных помещениях. Вернулся он через несколько минут с деревянной доской и еще каким-то приспособлением, которое, судя по всему, как раз и предназначалось для главного блюда сегодняшнего вечера. Положив доску на прилавок, он установил стойку с зажимом наверху, а затем взял свиной окорок и закрепил его, зажав ногу чуть выше копыта в специальное круглое крепление на стойке. А самая сочная часть легла на доску.
«Еще пара штрихов и все», — довольным голосом произнес Густав и снова исчез.
Вернулся он с подносом, на котором стояли тарелки, а также лежал нож, который, судя по всему, был кухонным, но явно не совсем обычным. И мои догадки снова подтвердились.
«Специальный нож для хамона», — гордо произнес Буансе.
«Правда, уже производство наших кузнецов», — добавил он, и, подойдя к ноге, начал ловко орудовать ножом, нарезая мясо очень тонкими полосками. Вскоре тарелки были полны слайсами мяса, которое источало просто невероятно приятный запах.
«Угощайтесь, господин Люк». Хозяин мясной лавки пододвинул ко мне тарелку поближе.
«Благодарю». Я откупорил бутылку и разлил ее содержимое по стаканам.
«Но, с вашего позволения, я дождусь Фредерика», — вежливо произнес я.
«Разумеется», — ответил Густав.
«Я пока еще еды принесу».
Он резко вскочил и убежал в подсобку. Вернулся он с еще одним подносом, на котором было полно еды. Хлеб, оливки, виноград и несколько видов сыра. Учитывая, как его зажали бандиты, подозреваю, он сейчас притащил все свои старые запасы. Не успел он поставить его на стойку, как дверь открылась, и в лавку зашел Фредерик.
«Отлично, все в сборе», — довольным голосом произнес я.
«А теперь давайте выпьем за избавление господина Буансе от долга». Я поднял бокал, и Густав уставился на меня удивленными глазами, а его рука с бокалом задрожала.
«Как избавление? Совсем?» — ошарашенно спросил он. «Полностью. Перес вернул свои деньги, так что вы ему ничего не должны, Густав», — ответил я. И по щекам хозяина мясной лавки потекли слезы. «Я не знаю, как вас отблагодарить, господин», — закрыв лицо рукавом, дрожащим голосом произнес мой собеседник.
«Выпейте, это поможет», — предложил мяснику Фредерик, и тот кивнул.
Он поднес стакан к губам и сделал из него несколько глотков. Видимо, алкоголь подействовал, и Буансе вскоре успокоился. Мы с дворецким тоже выпили, и я попробовал хамон. «Вкусно. Это невероятно вкусно», — подумал я, когда попробовал нежнейшее пряное мясо, которое так и таяло во рту. «Ничего вкуснее я в этом мире точно еще не ел».
«Это очень вкусно, Густав», — произнес я, беря в руки еще одну тоненькую полоску.
«Невероятно вкусно».
«Знаю».
Расчувствовавшийся хозяин мясной лавки сделал еще пару глотков, видимо, чтобы окончательно успокоиться, и улыбнулся. Затем мы несколько минут просто дегустировали мясо, уделяя время и другим закускам.
«Хочу выпить за вас, господин Люк».
Буансе поднял бокал. «Если бы не вы, я даже не знаю, что со мной было бы», — произнес он, видимо, захмелев уже от одного бокала вина.
«Спасибо вам большое. Мне не хватит всех слов мира, чтобы выразить вам мою искреннюю благодарность», — добавил он.
Я хотел было поддержать его тост, но вдруг почувствовал чужое присутствие за дверью дома. Испугался ли я? Точно нет. Ведь там сейчас стояло трое обычных людей, причем моих старых знакомых. Человеку не обязательно быть одаренным, чтобы я узнал его, не видя визуально. Мое чутье Василиска, как и идеальная память на детали, составляли в моей голове определенный образ из звуков, запахов и образов. И да, я никогда не ошибался. В дверь деликатно постучали. Немного подпитый Буансе тревожно вскинулся. А я кивнул Фредерику. «Открой, пожалуйста, будь так любезен». Управляющий многозначительно положил руку на рукоятку верного тесака. Но я только отрицательно покачал головой, не сказав ни слова.
«Мы можем увидеть господина Кастельмара?»
— раздался грубый мужской, но чрезвычайно вежливый голос.
«Это снова они! Бегите, Люк, я их задержу!»
Я еле сдержал смех, но улыбки, появившейся на моем лице, я воспрепятствовать не смог. Вино, видимо, добавило Густаву Буансе немного смелости, и он сейчас держал в одной руке нож, а в другой — частично съеденную свиную ногу. Мясник явно собрался сражаться до конца.
«Густав, друг мой, положите ногу на место и уберите нож, иначе вы распугаете наших гостей», — покачал головой я.
«Наших гостей? Так они... не...»
Простак Густав явно выглядел растерянным.
«Они не...» — улыбнулся я. «Густав, да сядьте же!»
Мне пришлось силой усадить его на лавку, отобрав ногу. Нож я не стал у него забирать. Уж слишком крепко он в него вцепился. Добряк явно стрессует, поэтому пусть сидит с ножом.
«Слушаю вас», — обернулся я к гостям.
Это была троица побитых мною ранее мордоворотов. И сейчас они вели себя как достойные и законопослушные граждане.
«Господин Перес просил передать вам это».
Стоящий впереди здоровяк протянул мне увесистый кошель. «Фредерик, возьми», — кивнул я. И управляющий выполнил мою просьбу. По весу и звуку он точно понял, что именно внутри.
«Мне пересчитать?» — уточнил Фредерик деловито.
Я прямо видел, как перекосило лица бугаев.
«Не стоит», — покачал головой я. «А вот к вам, ребята, у меня небольшая просьба. Видите этого достойного человека?»
Я кивнул на застывшего, как изваяние, мясника.
«Мне кажется, вам стоит извиниться. Прямо сейчас».
Вот сейчас был показательный момент. Эти люди не привыкли к такому. Но учитывая трёпку, которую я им задал ранее, и мой прищуренный взгляд, сейчас не суливший им ничего хорошего, старший коротко кивнул.
«Приносим свои извинения, господин Буансе. Это было небольшое недопонимание».
«Да, да, конечно.
Все в прошлом».
Тут же ожил мясник. Судя по его виду, самым большим его желанием прямо сейчас было, чтобы молодчики убрались куда подальше. Я повернулся к бандитам.
«Итак, господин Буансе вас простил, поэтому я вас больше не задерживаю».
Тройка исчезла удивительно быстро для таких здоровенных ребят, а я повернулся к лавочнику. «С вашего позволения и мы пойдем, Густав. Завтра у нас долгая дорога. Позвольте вам дать напоследок один совет».
«Конечно, Люк, какой?»
Буансе был все еще ошарашен. Боюсь, что приходить в себя он будет еще долго.
«Сходите завтра к мадам Лешуа и извинитесь.
«Думаю, в качестве извинений вполне подойдет этот чудесный хамон. Начните все заново, дорогой Густав. И на этот раз сделайте все правильно».